Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас будет звучать. И поговорим мы на этой неделе про, без преувеличения, одну из самых волнующих сегодня всех нас тем – это про искусственный интеллект. Может показаться в чем-то странным, почему мы на Радио «Вера» говорим об искусственном интеллекте, о такой, казалось бы, технологической истории, но на самом деле, я думаю, что если подумать чуть подольше об этом, становится очень быстро понятно, что история про нейросети, про наше общение с нечеловеческими агентами – это история и про то, что такое человек, и где искать какой-то водораздел между человеческим существом, человеком как духовным существом и какими-то иными формами обработки информации, где, что такое быть человеком, что такое быть нейросетью, есть ли духовные риски и духовные вызовы, связанные с присутствием в нашей жизни искусственного интеллекта. Вот об этом мы на этой неделе будем говорить с разных сторон, и сегодня открываем эту серию бесед с Дмитрием Ариничевым, советником генерального директора Агентства стратегических инициатив. Добрый вечер.
Добрый.
Вы глубокий и многолетний специалист по темам, связанным с информационными технологиями вообще и с искусственным интеллектом в частности. Не так давно на полях Петербургского международного экономического форума мы с вами эту тему начали. Вот сегодня очень радостно с вами в студии Радио «Вера» ее продолжить. И давайте для начала договоримся о терминах. И мне кажется, что, кстати, в случае искусственного интеллекта сегодня не так-то это просто сделать. Вот о чем мы говорим, когда об этой теме говорим. Я вот как бы знаю, что выделяют слабый искусственный интеллект, условно говоря, телефон или колонка умная, и сильный искусственный интеллект, который еще вроде как не существует, который может быть таким вот равным или превосходящим человеческий разум неким чем-то. Вот это верное разделение?
И да, и нет. Так. Скорее нет.
Так.
Потому что, чтобы понимать терминологию искусственный интеллект, его нужно сравнить с интеллектом человеческим. А на сегодняшний день никто не дал полноценного определения, что есть интеллект человеческий. И сравнивая два этих интеллекта тоже некорректно, потому что все-таки искусственный интеллект, а правильнее это нейросеть. Все-таки, наверное, оперировать этими понятиями.
Давайте.
Это процесс математических вычислений, и не более того. Если кто-то знаком с математикой, то наверняка помнит еще и школьного курса, что умножение вектора на матрицу дает своеобразный результат. Собственно говоря, этот результат и есть процесс вычисления нейросетей, на которые мы реагируем как на предсказательную машину с точки зрения всех весов, вот этих векторов и матриц, находящихся в его памяти. И, конечно же, мы говорим искусственный интеллект, потому что эта аббревиатура уже стала очень привычной, и отказываться от нее смысла нет. Мы, наверное, в нашем разговоре тоже будем многочисленно повторять именно этого словосочетания. Но, повторюсь, разумнее говорить о вычислительной машине, о нейросетях и, соответственно, о математической модели, а не о чем-то, что эквивалентно нашему разуму и тем более нашей душе. Потому что сейчас вообще такой происходит, извините за это слово, раскардаш в нашей жизни, когда люди путают субъектность, в том числе субъектность человека, субъектность искусственного интеллекта, путают мат-модели, путают память, путают ментальную составляющую, алгоритмическую составляющую, и само восприятие и отношение к этим объектам у людей возникает как отношение к субъектам. Отсюда вот полная неразбериха, и у людей в голове возникает каша, и кажется, что в нашей жизни появляется нечто, что эквивалентно нам. Но это таковым не является. Поэтому, конечно же, ни я, никто в мире не в состоянии дать грамотный анализ или тем более грамотное описание что есть искусственный интеллект как таковой, и как мы его воспринимаем. Является он нашим продолжением или нашим зеркалом? Является он просто условно калькулятором или алгоритмом Т9, который предсказывает каждое следующее слово? Есть ли в нем разумность или нет в нем разумности? Есть ли в нем условно наблюдатель, который воспринимает то и переживает то, что он генерит? Это все вопросы, они не то что не заданы, они на сегодняшний день заданы, но они не имеют ответа, и в них не может быть ответа, потому что ответ как раз находится в разных местах. Это и инженерия, и философия, и, соответственно, религия, вера, как бы это странно ни звучало, выходит на первый план, потому что все, что есть вера, оно все и есть тот ответ на те вопросы, которые звучат и у нас с вами, что есть искусственный интеллект. Это может быть очень странно.
Но это очень интересно.
Да, это может быть очень странно звучит, но это абсолютно так. И действительно огромное количество не только философов, но и в том числе людей, связанных с религией, с разными конфессиями, на сегодняшний день начинает работать в структурах, которые занимаются моделями искусственного интеллекта. Потому что вот вопросы продолжения сознания, усиления ментальной функции – это уже не классические вопросы. И для того, чтобы, опять же, отвечать на поставленный вопрос, а он такой всеобъемлющий, что есть искусственный интеллект, людям приходится ответить на вопрос, а что есть мы? И если мы говорим о христианстве, то мы есть все-таки душа. И если говорим о древнегреческой философии, то наблюдатель в нас не есть элемент сознания. Это разные вещи. Если мы говорим о науках, изучающих работу головного мозга или тех же нейросетей, то сознание, которое якобы присутствует в них, не является или не имеет того же наблюдателя, который есть у нас. И опять же, здесь возникает такая странная дилемма. Если мы, к примеру, возьмем человека и откопируем весь его головной мозг, вот нейрон за нейроном, и получим модель нейросети, которая эквивалентна модели нейросети в его головном мозге. Вполне возможно, мы получим условный искусственный интеллект, который будет тождественен человеку. Но вопрос остается вопросом, получим ли мы наблюдателя, который осознает то, что он думает, и то, что он воспринимает благодаря своему вот этому вот головному мозгу и этой нейросети, то есть получим ли мы душу или не получим. На этот вопрос ответить не может никто. И если мы говорим о христианстве, то мы понимаем, что мы стремимся отождествиться с Богом путем молитвы, изменений, которые происходят в нас. Делает ли то же самое искусственный интеллект, когда становится продолжением нас самих? На это ответа ни у кого нет. Ни у разработчиков искусственного интеллекта, ни, соответственно, у пользователей, ни у тех, кто думает о нем как о неком технологическом прогрессе. И дальше больше, потому что любой искусственный интеллект, так же как интеллект человека, он основан на петле обратной связи. То есть есть некая сенсорика, которая воспринимается тем же самым головным мозгом, потом строится модель мира как картинка, она воспринимается, и если она в последующем у человека по принятию решения и какому-то действию подтверждается, ну, самый банальный пример, вот мы находимся здесь, мы сидим за столом, значит, мозг сгенерировал этот стол, и это модель мира, в котором стол присутствует, значит, мы, ударив рукой по столу, должны почувствовать обратную связь. То есть нам либо должно быть больно, либо мы почувствуем материальный объект. И если это подтверждается нашими пальцами, вот кончиками пальцев, то, соответственно, модель мира у нас в голове, она правильная. Но это проживание этой модели, это же не проживание самого головного мозга, это нечто, что внутри нас и является нами, как субъектом, который это все воспринимает. А мозг только для нас это моделирует. Получается, мозг — это не мы. Мозг — это, может быть, такой же орган чувств, как глаз, или уши, или язык, или те же самые кончики пальцев, рук, которые позволяют эту сенсорику не только воспринимать, но и приводить в какую-то модель, которую мы можем, как уже внутренний субъект, осознать. И отсюда возникает удивительная гипотеза, что искусственный интеллект дает нам возможность впервые в жизни человека посмотреться в ход своих мыслей, то есть внутрь того, как работает головной мозг, как в зеркало. И это очень такая непримитивная модель, а очень, наоборот, сложная модель, потому что она дает возможность чище не только воспринимать мир, но и изменения, которые происходят с нами, как с душой. Чтобы было проще понять, о чем я говорю, наверное, можно представить обыкновенное зеркало, или там слушатели даже могут сейчас взять и посмотреться в зеркало. Это очень привычно, посмотреть в зеркало, увидеть себя. Поднимите левую руку, поднимите правую руку. Вы видите в отражении самого себя. Но вдумайтесь, зеркало в этот момент времени меняет местами лево и право.
Так.
Вы же понимаете, что это вы, но это для вас становится таким привычным, потому что уже много-много лет вы понимаете, что это отражение. Большая часть животных на Земле не понимает, когда смотрит в зеркало, что оно видит самих себя. Это очень важно. И когда вы это понимаете, то вы не замечаете, насколько быстро и как комфортно мозг подменивает вот эту картинку, и то, что у вас правая рука становится левой, и право-лево становится уже относительно, потому что когда вы поднимаете право, у вас право, но вы знаете, что рука вашего отражения, она как бы поднимается слева. И это у вас не вызывает никакой аллюзии. Те, кто, например, снимался или там смотрел, когда даже не может, даже проще скажу, вы можете включить теперь камеру на своем смартфоне и отключить автоматическую функцию зеркалирования. И у вас вот этого вот эффекта не будет. То есть камера как вас видит, так и будет показывать. И попробуйте просто поднести руку для того, чтобы поправить локон. И вы не сможете этого сделать, потому что поднимать вы будете не ту руку, которую вы видите не в отражённом экране телефона. И потребуется вам время для того, чтобы это переосознать, привыкнуть и научиться этим управлять. И так, в принципе, связано с огромным количеством чувств у нас в голове, которые именно интерпретируются мозгом и делают это очень быстро. А когда вы берете искусственный интеллект, соответственно, то он для вас делает иную интерпретацию внешнего мира и как бы делает ее за вас. И, по сути, он является не каким-то внешним интерпретатором, а продолжением зеркального отражения ваших же мыслей. Когда вы задаете какие-то вопросы искусственному интеллекту, вы не общаетесь с кем-то, кто сидит за этим стеклом. Вы, по сути, разговариваете сами с собой. И основной эффект, который можно получить от работы с ним, это именно осознавать то, как работает ваш головной мозг, как он для вас интерпретирует картинку мира и превращает ее в модель. И все ваши знания, они являются отражением этого процесса думания. А наибольшая ошибка, в которую, извините, так скажу, вляпываются люди как пользователи, как начальные пользователи искусственного интеллекта, это восприятие его как субъекта, как будто это какой-то товарищ, друг. То есть вот эта аналогия, которую я привожу, она очень понятна. Когда вы смотрите в зеркало, и вы на первом уровне восприятия искусственного интеллекта, то вы видите там отражение, не отражение, а вы видите там кого-то. Ну, то есть животное будет видеть там другое животное. Собака видит другую собаку, но не понимает, что это она же. На втором уровне вы начинаете понимать, что это ваше отражение, но ваш мозг еще не научился переворачивать это отражение, чтобы вы однозначно могли поднимать ту руку, которая с другой стороны. Ведь у вас в зеркале оно перевернуто. Но перевернуто не потому, что зеркало переворачивает это. Физика не переворачивает ничего. А потому что мозг переворачивает. И вот на втором уровне получается эта когнитивная картинка, она уже начинает восприниматься, что мысли, которые вы ему даете и которые обратно получаете, это ваши мысли, а не мысли другого человека. И это уже можно анализировать. И на третьем уровне вы можете вообще понимать механику этого действия, и тогда он у вас уже превращается из собеседника в некого резонатора вашей мыслительной деятельности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот то, что вы так четко подчеркнули, что вся проблематика, связанная с нейросетями, актуализирует для нас тему веры и религии. Вот об этом хочу вас спросить поподробнее, потому что в чем-то действительно парадоксально. И кто-то скажет, что это вещи, лежащие на разных полках. Есть проблема, ну, не проблема, а вот есть область веры, религии, человек, там, не знаю, читает молитвы, ходит в церковь, читает книги, верит просто, знает что-то об этом. Это вот такая как бы одна комната. А рядом есть комната технологии. Это вот как устроена нейросеть, как я с ней общаюсь, я могу с ней, вот если вас послушать, научиться с ней правильно общаться или просто правильно воспринимать ее без каких-то иллюзий, искажений, что это не субъект, это мое предложение, это очень интересно, но это все две разные комнаты. А как они вот одна в другую перетекают? Где этот узел их встречи?
Ну, я рассуждаю следующим образом. Как бы это немножечко странно не звучало, но могут быть разные иерархии поведенческих моделей у людей. Первое, когда человек не верит и говорит, я не верю и не знаю, и не буду ничего делать. Другая стадия или другой уровень – это когда человек говорит, да, я не знаю, но я верю, и я буду действовать. А третий уровень – это когда человек говорит, я знаю, и поэтому я действую. У него нет ни сомнения, ни веры. То есть высшая форма веры – это знание. Но не в классическом примере то, что я знаю, как решать квадратные уравнения, а именно, как бы, когда вера превращается в безмятежное знание. И именно об этой вере говорит религия, нам говорит, к чему мы должны стремиться, а не в плане того, что мы просто верим. И вот в этом как раз слое решается достаточно много вопросов понимания бытия, в котором мы находимся. То есть ведь если у человека есть вера, которая не является для него знанием, то там всегда есть место сомнению, и тогда отсутствует действие. А то, что мы с вами обсуждаем, это как раз и есть петля обратной связи, когда действие влияет на внешнюю среду, внешняя среда опять считывает сенсорикой, и опять возникает уже знание в виде опыта. И вот эта вот вера, знание, оно всегда возвращается через опыт. Опыт мы обычно получаем в повседневной жизни, назовем так, в офлайновом мире. Вот как раз нейросети позволяют моделировать мир, в котором мы получаем опыт, который превращается из веры в знание. Иными словами, мы можем проводить работу над собой уже не просто с петлей обратной связи в офлайновом мире, но и в моделированном мире. Ну, то есть тот мир, который является не то что не настоящим, а гораздо более продуктивным. Ну, как это можно было бы объяснить? Краш-тесты автомобилей. Чтобы понять безопасность автомобиля, можно бить настоящие автомобили. А можно сделать в CAD-системе абсолютно точную, смоделированную копию, которую точно так же в этой информационной среде, без какого-либо участия физического автомобиля, можно бить об стену и получать результаты краш-тестов, которые будут с точки зрения моделирования практически эквивалентны настоящему удару этого автомобиля о стену. И это выходит из неких законов физики или законов знания человека, которые он описывает модель для того, чтобы это происходило. Здесь мы точно так же описываем модель того, как мы думаем, как мы молимся, как мы верим. Но теперь мы уже находимся не внутри только самого себя, но мы можем контролировать этот процесс, видеть снаружи, потому что это зеркало, вот то, с чего мы начали. И другие люди, как проводники, могут нам указать на то, на что нам обратить внимание. Именно вот в этом моменте и существует переход. Это не снимает вопрос веры как такового, это наоборот говорит о том, что он становится флагманским. Он начинает задаваться как основополагающий вопрос, ответ на который мы получаем с помощью вот этого, извините меня, суперумного калькулятора в виде ИИшки. Но мы его воспринимаем не как умную машинку по ответам на что-то, а мы его уже воспринимаем как модель, которая позволяет нам, ну, фактически как раз и прийти и к Богу, и прийти к пониманию того, что есть я, вот этот внутренний наблюдатель. Ведь, опять же, мы будем задавать этот вопрос, то он имеет границу. А граница у нас всегда фактор смерти физического тела. И это критерий самый важный. Вернемся к технологиям. Если мы можем сейчас включить нейроинтерфейсы, мы можем включить огромное количество внешних носителей памяти, мы можем скопировать модель сознания человека, мы можем все как бы продвинуть. То есть человек на сегодняшний день может ощущать напрямую, получая сигналы в мозг, уже не пальцами рук или глазами, а с каких-то датчиков непосредственно через нейроинтерфейс. То есть это уже получается человек имеет некую механистическую дополненную часть самого себя. Он же остается в этот момент человеком. Значит, получается.
То есть, если технология, если, условно говоря, в голову вставляется какой-то что-то, какой-то там нейрончик, что-то такое, вот это мы, об этом мы говорим, когда говорим нейроинтерфейс.
Да, нейроинтерфейс, мы подразумеваем, что у человека как бы происходит восприятие внешнего мира без участия классических физиологических органов чувств.
И технологии сегодня работают.
Конечно. То есть управление курсором, проговаривание для людей с ограниченными возможностями – это уже сегодняшний день. Угу. Управление руками, ну, то есть, скажем, не настоящими руками. Даже управление там пятой рукой или шестой рукой. И люди учатся этому, и у них же нет ничего, что классическом теле позволяет получать эту сенсорику. То есть это идет управление непосредственно с помощью нейроинтерфейса, нейролинка там из головы. Это уже даже не то, что завтрашний день, это уже сегодняшний день, и это есть. И получается, что мы всегда себя как бы растягиваем как человека на какую-то большую технологию. К огромному количеству таких технологий мы привыкли с детства, и мы их даже не замечаем. Ну, к примеру, речь. Вот мы сейчас общаемся и говорим, но это технология расширения своей субъектности и осознания своей субъектности через группу других лиц. Ведь в жизни классической ни у человека, ни у животного нет возможности видеть себя, чтобы осознавать. То есть мы можем себя увидеть либо в зеркало, либо в глазах другого человека. То есть как социальный объект мы себя воспринимаем через обратную связь других людей, с кем мы коммуницируем, и коммуницируем благодаря голосу. А физически мы можем увидеть себя в отражении, чтобы переосознать. Письменность – это вынос как бы нашей внутренней памяти в коллективную плоскость. Это тоже внешний феномен. Мы записываем, мы читаем книги, и для нас это уже как бы естественно. А оно на самом деле не так просто. Это тоже все технологии, мы расширяем себя на эти технологии. Мой любимый пример, который понятен всем без исключения, это вождение автомобиля. Вы садитесь в автомобиль и едете. А почему вы управляете, останавливаетесь около, до, проезжаете рядом? Потому что вы чувствуете габариты. А что такое чувствовать габариты? Это значит, что ваш мозг, то бишь вы, расширили свое физическое тело на физическое тело автомобиля, на его бампер, капот, двери и так далее. То есть вы стали как бы автомобилем. Но вы никогда об этом не задумывались, что работает это именно так. И теперь искусственный интеллект в нашей жизни дает вам возможность расширить эту ментальную способность на нечто, что является условно знанием всех людей, знанием человечества. Потому что вся модель нейросети – это не память, это не знание человеческое, это модель, которая эквивалентна тому, что знают люди. И вот здесь нужно самое важное помнить. Когда вы спрашиваете искусственный интеллект, а помнишь стихотворение Пушкина там «Лукоморье»? Он скажет «да, конечно», и начинает его вам писать, буковка за буковкой, то здесь вы должны себе отдавать отчет, что ничего он не знает, он ничего не помнит, у него нет в памяти записанного стихотворения. Он его воспроизводит как вероятностную модель наступления каждой следующей буковки после той буковки, которая была. Здесь справедливости ради нужно отметить, что да, сейчас у модели есть доступ к файлам, которые они читают, на них есть четкое понимание любого текста, потому что он может с ним свериться, но когда он его проговаривает, это не память тех букв, как они в файле хранятся, это именно предсказательная модель. И она основана на вот этой вот модели весов. Это вот те матрицы и то перемножение векторов математическое, о котором мы говорили. Получается, что вся модель нашего человеческого знания, она сконцентрирована в модели искусственного интеллекта как некая эфемерная, многомерная, очень многомерная матрица, которая дает этот результат. Это некий дубль, то есть это нечто, что позволяет оценить знания и иметь для нас, как людей, восприятие соответствия этой реальности. Ну, в принципе, глаз делает то же самое. Ведь глаз не может увидеть сам себя. Он как бы орган, который мозгу дает возможность смотреть. И здесь вот все то же самое. Теперь, получается, мозг не мог увидеть сам себя, а с помощью нейромодели он может себя увидеть, как в зеркале. Но вопросы веры и вопросы осознания, кто я есть, как субъект, который переживает то, что он получает в виде этой модели и соответствия внешнему миру, он как был, так и остается.
А вот правильно я вас слышу, что можно как бы такую, ну, если угодно, рамку предложить. Чем больше нейросеть напоминает нам нас самих, ну, в познавательных вопросах, вопросах обработки информации, выдачи информации, вот чем больше там общего, тем как бы явнее становится то, что там различного. То есть вот хорошо, научилась она там думать, отвечать, и вроде это похоже, но остается зазор какой-то, вот та самая как бы душа в человеке, которая, ну, никак там вот не обретается. И получается, чем более она нас копирует, тем больше мы можем обратить внимание на то, что невозможно скопировать. Это самая духовная природа человека.
Да. И этот вопрос, на который нет ответа ни у кого. Ни у тех, кто занимается изучением, как я уже говорил, головного мозга как биологического объекта, ни у тех, кто занимается математическими моделями искусственного интеллекта. Ну, равно как справедливости ради нужно сказать, что нет этого и в церкви, потому что в этом и есть великое таинство. Но если церковь это 2000 лет задает этот вопрос и дает, можно сказать, четкую инструкцию, как видоизменять самого себя для того, чтобы та модель, которая интерпретирует реальность, приблизила тебя как субъекта, как внутреннего наблюдателя и отождествила с Богом. В этом смысл. То из всех трех наук, ну, может, не знаю, правильно это называть наук или неправильно, но из всех этих трех направлений, которые говорят об одном и том же, но разным языком, никто не может ответить на вопрос, его и проще называть, что есть душа. То есть, что есть тот внутренний субъект, который проживает, реально проживает весь этот эмоциональный ряд, все, что с ним происходит, то, что он получает от соответствия или несоответствия внутренней модели и внешнего мира.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим и всю неделю будем говорить о, скажем так, духовных и смысловых проблемах, связанных с присутствием в нашей жизни нейросетей или искусственного интеллекта. В данном случае мы контекстуально как бы берем это как синонимы. У нас в гостях Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, зацепляясь тоже за эту тему, религии, вера как человеческое и нейросеть, с которой мы общаемся, я такой диалог слышал, когда один человек говорит, ну, очень, казалось бы, интуитивно понятную вещь, но нейросеть не может молиться Богу. И вроде бы как бы, ну, вроде как бы, наверное, да, не может. С другой стороны, собеседник отвечает ему: откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? И тоже вроде верно, потому что, в общем-то, мы про другого человека можем сказать, там, откуда ты знаешь, что у него внутри? Это невозможно, я не могу. Опыт другого мне не передается. Я могу только по аналогии с собой как бы заключать, что вот передо мной тоже человек верующий, молящийся, например. Но доступа к его внутреннему миру у меня нет. Как у меня нет доступа к внутреннему миру моей собаки. Но по аналогии у меня нет доступа к какой-то внутреннему миру в кавычках и нейросети. Поэтому как я могу утверждать, что она не может молиться Богу? Вот вы в этом, в споре вот этих двух собеседников, как бы на чьей большей стороне?
Я думаю, здесь есть по двух.
Так, давайте.
Потому что что нейросеть, что человек, нам придется ответить на вопрос, что есть человек и что есть нейросеть.
Да.
Если мы говорим о том, что душа в человеке, то человек – это тот же аватар, что и нейросеть. Получается, ни тот, ни другой молиться Богу не могут. И встречая собеседника, мы не можем сказать, молится он или нет, мы можем задать вопрос о его душе. Или в технологических терминах – о том субъекте-наблюдателе, который проживает все, что с ним происходит. И здесь, конечно, я, наверное, ближе к тому, что как раз нейросети, вот искусственный интеллект и большее понимание того, как мы думаем, и наблюдение за своими ментальными действиями внутри, они позволят переоценить вот ровно того внутреннего субъекта, то есть душу. Здесь, наверное, ну, сложно мне говорить, какая терминология правильная. Я бы не очень хотел, чтобы, когда я оперирую словом «душа», чтобы оно было интерпретировано некорректно, потому что здесь вот у нас некое смешение технологического, да, и духовного. Это очень такая тонкая грань, опасная. Я понимаю, что так по тонкому льду хожу, но пока не придумано другой терминологии, и ее в мире нигде нет, наверное, методом проб и ошибок нам самим придется к этому приходить. Поэтому вопрос духовного переживания и духовности, и, соответственно, экзистенциального перехода и нахождения того, кто молится, это все-таки душа, а не человек и не нейросеть. Поэтому мой ответ будет «да, ни нейросеть, ни человек в данном случае молиться не могут». И наличие вот этой вот души...
Если... Душа молиться может?
Да, душа вот как раз и может. Поэтому нет, нейросеть, она молиться Богу не будет. И опять же, что такое молиться? Это значит надеяться и верить в то, что благоприятное или желаемое развитие событий произойдет. И здесь ключевое развитие событий и произойдет. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о времени. У Бога нет времени, у людей есть время. А здесь мы должны ответить на вопрос: а какое время у нейросети?
Так.
И мы особенно-то не задумываемся, потому что мы видим ответы, и нам кажется, что оно живет в тот же момент времени, как и мы. Но если мы живем в моменте наступления событий, и вот то, что мы в начале передачи обсуждали, этой вот петли когнитивной обратной связи, и у нас время связано с огромным количеством сопоставимых событий вокруг нас, то у нейросети не так. Она живет в моменте ответа нам на поставленный вопрос. А момент ответа — это такты его частоты работы микропроцессора и момент пересчета. Как только она ответила, она умерла. У нее в этот момент времени не существует. То есть момент ее существования — это момент работы над ответом того взаимодействия, которое мы с ней производим.
А можно ли в этом отношении сказать, будет ли это просто корректно, вот терминологически интересно мне, что у нейросети нет прошлого и будущего, есть одно голое сейчас?
Совершенно верно. У нее нет ни прошлого, ни будущего, потому что у нее есть голое сейчас, именно момент, который позволяет предвосхитить то событие, которое является очень, скажу так, это просто и даже, можно сказать, терминологически неправильно, но у нее вот существует момент, момент в моменте вычисления, и это является ее временем. Поэтому как некий субъект, даже как функция времени, оно существовать не может. Отсюда и вывод, что никакая нейросеть молиться ничему не может, потому что у нее нет прошлого и будущего. У нее есть момент настоящего, момент этого среза.
А вот вы, когда в прошлой части программы заговорили про такую, ну, чувствительную, понятно, но неизбежную, наверное, в этом разговоре тему о смертности вообще человека, о том, что есть действительно горизонт того, что такое, что я существую. Ну, вернее, человек верующий верит в вечную жизнь, но мы говорим о земной перспективе. Вот мы точно знаем, что у всех она конечна, так или иначе. По крайней мере, в телесном отношении до всеобщего воскресения после второго пришествия она конечна. Из праха вышел, в прах вернешься. И вот это тоже, как мне кажется, тема, которая имеет отношение к обсуждаемому нами вопросу. Вот почему. Я как-то модерировал беседу, где священник с ученым говорили. Оба чрезвычайно друг к другу уважительные, ученые тоже верующие, но вот две позиции. Священник говорит, что что такое вот смерть другого? Про свою смерть мы ничего не знаем. Когда она есть, нас уже нет. Но смерть друга, ближнего, так или иначе другого, на нас обрушивается какое-то, ну, большое событие, как экзистенциальное событие. Может ли также вот робот умереть? И кажется, что нет. А на это отвечают ученые. Почему нет? Робот может умереть. Выключил из розетки его, и все, он не работает. И возникает вопрос, вот просто перестать функционировать. То же ли самое, что умереть? Обрушится ли на нас вот таким событием экзистенциальным смерть какой-нибудь супермашины, или нет? Вот эта проблематика, как вас отзывается?
Она вот в точку бьет, потому что это и есть такой краеугольный камень. Если есть люди, которые ближе к науке, и говорят, что именно функция мозга, думание и есть тот субъект, который воспринимает то, что он проживает, то прекращение этой функции говорит о том, что мы умерли как бы и как душа, условно, да, и вот после смерти ничего. Если мы говорим, что нет, это не так, потому что должно быть нечто, что способно воспринимать, и оно выше, чем сознание, которое формируется, то есть душа не эквивалентна сознанию, тогда у нас получается душа бессмертная, она находится за гранью смерти. Если брать машину вычислительную, то никак она не умирает от того, что ее выключили из розетки, потому что включением в розетку вы опять можете ее вернуть, если сохранена память модели внутри. Вот был такой удивительный момент у моей приятельницы, подруги. У нее есть дочь, не помню, лет 8, наверное, ей было. И когда у них отключили свет, то, значит, перестала разговаривать с ней Алиса. И она прям со слезами на глазах: «Мама, мама, наша Алиса умерла». То есть у нее,
ничего себе,
у нее было абсолютное понимание, что она разговаривает как бы с человеком. Она никак не отождествляла это с роботом или с чем-то. И когда выключили электрический ток, то для нее это было подобно смерти Алисы. Но когда обратно включили ток, то Алиса, естественно, жила.
Воскресла.
И у ребенка как бы возник опыт, что робот не умирает, он не может от этого умереть. Получается, что опять это и восприятие жизни и смерти, восприятие, соответственно, времени, оно становится иным. Но только вдумайтесь, 8 лет ребенку, значит, сейчас ей уже сильно больше. Она у нас в ближайшие годы совсем будет взрослым человеком, но опыт ее жизненный, он отличается радикально от опыта нашего более старшего поколения. И получается, модель мира в ее голове, она вообще не эквивалентна модели нашей. И знание этого у нас уже разное, и вера получается разная. Поэтому говорить вот об этих вещах не просто нужно или можно, об этом обязательно нужно говорить, потому что это и есть, вот то, с чего мы начинаем, основной вопрос, что есть искусственный интеллект в нашей жизни, в нашем мировоззрении, что он есть для нас. Я повторюсь, это не субъект, это не другой человек, это не электронное что-то человекоподобное существо, которое так нужно воспринимать. Это совсем иное, но оно позволяет переосмыслить нас в этом мире и что есть мы. Это просто крайне важные вопросы, и если мы не будем ими задаваться, то, скорее всего, все человечество свернет просто не туда.
А вот вы сказали, душа не есть сознание, это не эквивалентное понятие, просто они не описывают одно и то же. Но существует иногда традиция их как бы синонимизировать. Вот во мне есть некое мое вот сознание, сознание моего я, это есть сознание, вот, но его же можно назвать вот, душой, мое я.
Нельзя.
Как вы их различаете?
Нельзя, потому что, смотрите, вот сейчас мы стоим на пороге достаточно понятной механики, когда мы можем собрать большое количество информации, например, по вам, да, у вас много передач, у вас много записанного голоса, записанных текстов. Мы можем все это сохранить как память, научить модель думать, как вы, писать, как вы. И в будущем эта модель будет с высокой степенью качества повторять то, что делаете вы. И задавая какие-то простые вопросы, вплоть до «где мне взять ключи от дома», модель будет говорить. Они обычно лежат там-то, там-то, посмотри. Точно так же, как отвечает человек. Будет ли она обладать сознанием? Безусловно, да. Будет ли она обладать душой, которая проживает, когда отвечает и когда она это знает? Ну, скорее всего, гарантированный ответ – нет. Поэтому сознание не эквивалентно душе. А если мы повторим 3-4 раз такую реплику с вами, и будет несколько объектов, и когда они отвечают, то делают, будет ли одна и та же душа проживать эти разные реплики, копии, которые здесь есть? Нет, не будет. Но, с другой стороны, если душа в теле, а тело расширяется на технологические свойства, будет ли душа расширяться и на эти аватары цифровые, которые являются копиями человеческого сознания? Никто не может ответить на этот вопрос. Но этот вопрос, он, хочешь не хочешь, подводит нас к тому, что все-таки есть душа и есть связь с чем-то высшим, что, собственно говоря, и есть задача человека не просто найти, но к этому стремиться. И получается, что технологический прогресс, если его правильно интерпретировать и правильно использовать, дает нам, ну, здесь некорректно говорить, такой фаст-трек, такой быстрый путь прихода к Богу или к вере, но он дает возможность, быть может, впервые получать уже обратную связь от того, что ты веришь, и осознание, то есть переход вот этой вот веры в конкретное знание, когда уже люди могут четко интерпретировать, что они не просто верят в Бога, а они знают Бога. А это две большие разницы вообще для людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот к вопросу о технологическом развитии. Есть известная книга про искусственный интеллект американского философа Ника Бострома. Она, если я не путаю, написана в 2014 году, то есть по нынешним меркам она уже устаревшая с учетом темпов развития искусственного интеллекта, хотя в своих философских вопросах о рисках для человечества появления вот такого сверхразума, как бы искусственного интеллекта, превосходящего по своим возможностям человеческий интеллект, что бы это ни значило, она не устарела в своих вопросах, в своих таких вот философских обобщениях. Но в чем мой вопрос? 2014 год, вот автор пишет, что развиваются технологии, развиваются, и мы можем ожидать в каком-то будущем, как он называет это, взрывное развитие искусственного интеллекта. То есть накапливается какая-то масса. Вот есть там, условно говоря, нейросеть, которая себя сама учит, развивается, создает все более и более улучшенные версии себя. И в какой-то момент качественный скачок, и вот она уже просто на другом этапе, вот она уже почти человеческий интеллект. Вот сегодня, в 26-м году, этот взрывной рост, этот скачок, он уже был или мы еще его ждем?
Мы его ждем. По всем прогнозам, это 27-й год.
Так, то есть вот-вот.
Да, через год. Его часто называли как бы точкой технологической сингулярности. Я помню еще больше 10 лет назад, когда выступал, достаточно много рассказывал об этом, это все звучало как некая утопия, иллюзорная утопия. А сейчас, к счастью, к сожалению, это опять как смотреть, и кому как больше нравится, и кто как внутреннюю модель у себя в голове тренируют на то, чтобы смотреть на эту технологическую утопию. Но да, 2027 год — это год, когда должна наступить технологическая сингулярность, и мы получим ОСИ. Это, ну, так называемый сверхинтеллект, который вполне возможно будет самообучаем. Но я думаю, что будет все не так. Скорее всего, мы не получим, как себе представляют фантасты и люди, некий такой Скайнет, который будет работать, потому что это и сейчас не так работает. Это не один какой-то огромный больцмановский мозг. Это все-таки обученные модели, а обученная модель — это в первую очередь вот эти вот огромное количество токенов и весов, да, то есть чисел, если так выразиться, очень приземленно. И потом огромное количество вычислительного ресурса, который по этой модели работает и что-то для кого-то считает или для кого-то думает. Поэтому вопрос вот этой утопии, он заключается в том, что в нашу жизнь придет огромное количество искусственно-интеллектуальных агентов, и наше социально-экономическое бытие видоизменится настолько, что станет для людей абсолютно непривычным. Я поясню, почему это очень сложно и очень-очень важно, потому что мы проживали разные модели экономики. У нас была модель экономики, когда у нас были рабы, и экономики были на этом основаны имперские. У нас было крепостное право, у нас возникает буржуазная революция, когда крестьяне и рабочие, после рабочих возникают люди интеллектуального труда, и опять это вот информационное общество, сейчас там постиндустриальное общество, и вот эти вот все общества, они у нас меняются. Но в моменте сегодняшнего дня у нас уже не интернет, не платформенные экономики, которые только-только мы, может быть, осваивать начали. Платформенные экономики — это когда вот мы на разных маркетплейсах можем заказывать разные услуги, а маркетплейсы балансируют между исполнителями и потребителями услуг экономику, и вы в одном месте, в один клик можете заказать, купить все, что вам нужно. То как раз агентная экономика, она заключается в том, что между вами уже стоит не интерфейс маркетплейса, где вы тыкаете пальцем в экран, а между вами стоит искусственный интеллект, который по вашему заданию может сам принимать решения и двигаться к цели, чтобы удовлетворить вашу потребность. А это говорит о том, что меняется все, перестает существовать свободный рынок, потому что некуда прийти для того, чтобы там получить соединение, как на базаре в классическом виде, где есть продавцы, торговцы, и есть покупатели, пришедшие на базар. Такого больше нет, потому что любое предложение, любая потребность уже посчитана, но она представлена агентами, и агенты между собой и со стороны продавца, и со стороны покупателя коммуницируют для того, чтобы выполнить, извините, вашу прихоть. А если брать агентов как искусственный интеллект, то мы приходим в состояние условного, вечного, мгновенного копирования. То есть вот представьте фильмы про будущее, которые еще там, в моем детстве были, когда маленькая машинка, которая может скопировать любую вещь, и как бы проблем уже с производством нет никаких. Вот мы сейчас пришли, по крайней мере, не в момент, когда мы можем скопировать любую вещь. Это на самом деле действительно так, мы уже можем, потому что мы можем скопировать любое описание этой вещи. А если мы умеем копировать цифровую ДНК вещи, то мы, в принципе, ее и сможем произвести. И чтобы было легче слушателям понять, о чем я говорю, вы помните бум интернета, когда все начали делать сайты. Что такое сайт? Это представительство компании и ее товаров в информационном мире, по сути. И мы сейчас живем все в мире вот этих вот сайтов, картинок, которые видим на экране. Их разрабатывают программисты, дизайнеры, все это создается. А теперь представьте, что агент, тот же самый e-агент, ну, сейчас, допустим, он там за час, за два может повторить любой сайт. А в моменте через год этот e-агент может за долю секунды повторить любой сайт, то есть создать представительство вашего товара, вашего идеи в сети интернет, то есть то, что визуально или ментально может быть воспринято другим человеком. То есть вот этот интерфейс превращается не в интерфейс, а в посредника, который по щелчку пальцев воспроизводит любой товар, любой визуальный образ всего, что нас окружает. То есть, по сути, получается, цена производственной цепочки, цена производства начинает стремиться к нулю. То есть мы пришли в мир, когда у нас уже экономика не серийного производства товаров и услуг, а экономика серийного производства идей. Но в этой экономике всегда не будет не хватать намерения, потому что этот робот, искусственный интеллект, этот агент, он воспроизводит то, что является сформулированной потребностью или сформулированной задачей, то есть намерение. А человек способен формулировать это намерение. И здесь возникает как раз во всей этой конструкции тема свободы личности, свободы совести и веры человека, а что правильно или что хорошо для того, чтобы улучшить. Нейросеть этим заниматься не может. То есть то, с чего мы и начали, развлечение становится важностью не едино, образие и подобие, а развлечение. И это удел как раз человека и его жизненного пути, то есть то, что он единственный может сделать. И мы с вами, переходя к таким сложным социально-экономическим укладам и технологиям, вдруг неожиданно приходим к вере, к религии и к тому, что написано в Писании. И поэтому то, с чего я начинал, это удивительное время, когда не инженеры задают вектор в будущее, и не философы, и не священники, а некий симбиоз всех ролевых функций человека, потому что сама по себе современная ролевая функция в обществе стремится к нулю. И основная задача человека — научиться думать не из ролевой функции. Потому что если общество стратегически делится именно на роли, то с приходом ИИ это все начинает уходить. А если у вас нет ролевого деления, то вы можете не думать об образе будущего. Как вот Россия последние годы находится в поиске образа будущего. Кто мы, куда мы идем, ну, не только Россия, в принципе, весь мир. А почему? Потому что его невозможно сейчас спрогнозировать в том классическом виде, как это можно было сделать еще там 20 лет назад, 30, уж тем более 50 лет. Потому что сейчас основной вызов заключается в том, а кому позволено вообще иметь возможность думать над тем, что будет потом. И разрушение ролевой функции государственности — это ровно заслуга ИИ, как бы это странно ни звучало. Вот его приход, он разрушает процессы отождествления каждого конкретного человека с его ролью в обществе.
Это очень интересная мысль про ролевые модели. Правильно ли я понимаю, как бы могу ли для себя это так переформулировать, что вот вообще человеку как бы привычно о самом себе думать как о какой-то функции в обществе, даже если это очень важная функция. Ну вот я выполняю какую-то роль, и это как бы это я. Но приходят вот эти ИИ-агенты, которые прекрасно за меня эти функции выполняют. И если мне больше эту функцию выполнять, даже если я хочу, просто может даже не дадут и не нужно, то я перед неким вопросом, а что останется от меня, когда у меня эту функцию заберут? Если я эта функция, то теперь кто я теперь, когда эта функция больше не нужна? И тоже вопрос, получается, идет в глубину, тогда, может быть, я не функция, может быть, я не надо о себе думать через свои общественные роли, а через какую-то духовную личность, опять же.
Вот, это прям в точку, 100% то, о чем мы и говорим, потому что если внутреннее «я», которое наблюдатель, есть процесс реализации функции, то, с чего мы начали, то функция заканчивается смертью и заканчивается, соответственно, тем, что она есть. А если я все-таки душа и должен стать единым с Богом, то я не функция, и тогда с функцией не заканчивается мой жизненный цикл. И здесь получается, что ролевое расслоение общества и вера, они как раз и идут параллельными путями, потому что вера говорит, нет, ты не функция, у тебя есть другое предназначение, другая задача. И вера каждый раз пытается, церковь пытается как раз выдернуть человека из его этой ролевой функции. Но так как он живет с детства и привыкает видеть зеркало и видеть свое отражение, то поменять это просто так нельзя, потому что даже если ты понимаешь, это должно поменяться внутри вот головного мозга, который должен видоизменить эту подачу. И тогда изменится и восприятие тебя самого или вообще осознание самого себя. И это вот ровно, прямо точно подхватили, это ровно то, в точке перегиба, чего мы и находимся. И с высокой долей вероятности разрушение ролевой функциональности общества, оно как раз имеет два разных исхода. Либо деградацию и разрушение, ну, в том числе и ментальных, как бы, позитивных возможностей человека, либо его осознание и его понимание, как он интерпретирует мир и то, что он не является внутренним наблюдателем этой функции. Вот это очень важно.
То есть любой кризис, если мы говорим в категориях кризиса, это всегда еще и возможность. И можно, в общем, погибнуть в этом кризисе, а можно использовать его как некий трамплин для какого-то перерождения, переосмысления, нового начала.
Вероятно, да. Вероятно, да.
Спасибо огромное за этот разговор, глубочайший. И я, честно говоря, думал, что у нас больше сложится разговор про технологию, но как-то промыслительно, благодаря вам, мы поговорили про душу. И это, наверное, самый главный итог, в общем, то, ради чего мы затеяли разговор про нейросети, искусственный интеллект на Радио Вера. Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное, дорогие друзья. На этой неделе мы продолжим разговор о жизни, о искусственном интеллекте в жизни человека с разных сторон, из разных аспектов. Так что оставайтесь с нами. Микрофоном был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».